Здравствуйте, в эфире радио «Спутник», у микрофона Евгений Майструк. Это утро, встречаем вместе с кандидатом политических наук и доцентом финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрием Ежовым. Дмитрий Александрович, вас приветствуем.
Здравствуйте.
Главные события и важные заявления к этой минуте будем обсуждать в течение ближайших почти 30 минут. Хотелось бы начать с заявления Владимира Путина о том, что российская элита должна формироваться из тех, кто защищает свою родину в зоне специальной военной операции на Украине, а не из чудиков, выходящих на публику в полуобнаженном виде. Путин сказал об этом накануне, в пятницу, во время совещания по развитию агломерации Санкт-Петербурга. Знаете, в связи с этим... Ваше мнение хотелось бы узнать, Дмитрий Александрович, а как на самом деле в последние, ну, предположим, 10 или 20 лет вообще формировалась российская элита, потому что у достаточного числа людей складывается впечатление, чем больше набрал просмотров в социальных сетях, тем больше ты элита.
Ну, здесь вообще можно уйти в достаточно долгие рассуждения относительно того, что такое элита. Я уж позволю себе в такие рассуждения не уходить. Но у нас как-то так традиционно понимается то, что элита – это что-то такое лучшее, да, отборное. И это те, с кого берут пример. Ну да, конечно, вы правы, то, что здесь играет, наверное, роль там, да, достаточно большую и интернет, и средства массовой информации, которые, по большому счету, делают из тех или иных людей лидеров мнения. Но на самом деле, что имеет в виду Путин, да, если уж как бы мы обратимся к прямой речи, он же говорил о студентах, которые прервали обучение и пошли в зону боевых действий. Что значит пошли в зону боевых действий? Это не значит, да, то, что не только, да, то, что они стали бойцами СВО, да, те, кто вопреки там, возможно, каким-то своим личным тем же самым предпочтением, да, сделал ставку на то, чтобы быть в тяжелое время со страной и помогать ей, да, вот в этот критический момент. Это и те, кто занимается доставкой гуманитарной помощи, это и те, кто занимается волонтерской деятельностью.
То есть, в принципе, это люди, это та элита, которая, ну, по большому счету, у нас уже есть, просто следует на нее больше внимания обратить.
Но в данном случае вот этот сегмент элиты, да, он в настоящее время формируется. Ну и понятно то, что специально военные операции, те события, которые с ней так или иначе связаны, они будут способствовать переформатированию элиты. И действительно, мы имеем дело с процессом этого переформатирования в сторону того, что элита, да, будет становиться в большей степени национально ориентированной, и это как раз-таки речь идет о том сегменте, который в большей степени будет ориентироваться на государственные интересы. А что касается... Такое должно происходить.
Что касается американских элит. Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в США, сказал, что, вот, например, власти Соединенных Штатов, ну, как раз элиты, так и не осудили вот этот вот теракт, когда ВСУ сбили российские военно-транспортные самолеты Ил-76. И Антонов говорит, что такая позиция Вашингтона создает у Киева ощущение полной безнаказанности, но они с этим ощущением живут... уже пару лет, да?
Да больше они живут больше с этим ощущением, потому что пару лет – это только то, что касается украинского кризиса, да, то есть вот то, что мы видим. А так-то американцы с ощущением своей безнаказанности живут уже достаточно долго.
Не-не, я недостаточно верно, вопрос, видимо, задал. Украинцы, украинцы живут украинцы, сейчас. Украинцы. Ну, даже не столько украинцы, потому что украинцы, да, национальность, сколько нынешние киевские власти.
Ну, это тоже, в общем-то, более уже давние такие истоки имеет, потому что, понятно, последние два года мы видим, наверное, апогеи. Да,
вот а я думаю, процесс. Что должно произойти, извините, вот что должно произойти, чтобы они перестали вот эту безнаказанность чувствовать, вот тот же Зеленский?
На самом деле, остудить... украинские власти, в этом-то случае элиты уж тут точно не повернется язык их назвать, но как бы остудить украинские власти реально может тотальное прекращение финансирования Украины. Вообще со всех сторон. Да. Тут надо понимать то, что если Запад прекращает вооружать Украину и прекращает ее финансировать, но пока мы к этому там тенденции не видим, вот, потому что они пытаются как-то тогда удержать хотя бы какой-то баланс, по крайней мере, что-то пообещать, там, что-то там, да, подкинуть. Но вот просто вот совсем это заканчивается, да. И украинского режима нет, да, потому что украинский режим, он на самом деле подпитывается во всех смыслах, в том числе подпитывает свою безнаказанность вследствие вот этой вот поддержки со стороны Запада.
Угу. Вот еще одно заявление Анатолия Антонова. Утверждение Госдепартамента об антисемитизме в России является продолжением попыток переписать историю посольства России в Вашингтоне. Об этом заявляет. Обратили внимание на очередные лживые антироссийские опусы в докладе Госдепартамента по проблематике антисемитизма. На этот раз в нашей стране приписывают якобы укоренившуюся у нас практику использования юдофобии в целях дезинформации и дискредитации оппонентов. Вообще... Американцы не первый раз пытаются переписать историю. Если честно, давно уже задаюсь вопросом, по вашему мнению, вот а зачем? Зачем они собираются переписывать нашу историю? Зачем они вот про этот антисемитизм вот сейчас в докладе Госдепартамента? Они вот куда-то лезут, а не совсем ясна цель.
Ну, дело в том, что Соединенные Штаты Америки, как показывает история, достаточно долгое время, практически на протяжении всего своего существования, уж 20 век это показал вообще в каких-то невообразимых пределах, это да, продемонстрировал, лезут туда, куда им лезть не нужно.
А вот зачем?
Всего достаточно просто. Они же себя гегемонами считают, и вот эти вот свои до сих пор себя считают гегемонами, несмотря ни на что. И это как раз-таки вот это проявление того, что давайте-ка, да, мод здесь как-то вклинимся, здесь, да, и так далее. А другой вопрос, да, то, что Америка, ну, она действительно не первый раз производит попытки переписать историю, да, но опять-таки им это нужно для собственного самоутверждения, как бы, да, не более того.
Просто на фоне того кризиса, который сейчас у них, у самих с мигрантами в Техасе, лезть в нашу историю американцам, вот это тоже меня удивляет. Вот, ну, не знаю, ну, там много отделов, там всем нужно платить зарплату этим людям, видимо, каждый занимается чем-то своим, вот эти люди занимаются тем, что переписывают нашу историю. И еще тут ведь...
Да-да. Ну да, нет, так а это же является отвлекающим моментом от того, что происходит внутри страны. И то, что касается там миграционного кризиса, да, и экономических проблем в Соединенных Штатах Америки, внешний долг государственный, там до невообразимых пределов уже дошел. Вот. А это, да, такой отвлекающий момент. Вот, да, давайте как бы вот на какие-то смежные проблемы там, да, отвлечемся, да, и в чем-нибудь Россию, да, обвиним, да, и вот таким образом информационную повестку разрядим. Я думаю, то, что здесь тоже вот подобного рода есть объяснение. имеет место.
Да, и по поводу подобного рода высказываний, тут опять, знаете ли, стоит ли им верить? Мы в последнее время часто задаемся этим вопросом. Ну вот американские СМИ теперь пишут. Даже мы назовем, давайте, это Washington Post. Говорит, новая стратегия США по поддержке Украины нацелена не на попытки повернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики. Вот это вот говорит Washington Post, правда, со ссылкой на источники из числа должностных лиц США. Это я могу на коленке написать вот такое тоже. Из числа должностных лиц США. Но верите ли вы в данном случае WP?
Ну, тут логика в чем есть. Стратегия, которая была раньше, она, мягко говоря, приказала долго жить. Да, понятно, то, что если эта стратегия неэффективная, то ее нужно менять. Вот. Но, опять-таки, да, с точки зрения того, кто является инициатором разработки этой стратегии, в данном случае Соединенные Штаты Америки. А другой вопрос, да, то, что там верить этому или не верить, ну, в том смысле, что достоверна эта информация, там, да, фейк это или не фейк, тут, как бы, да, сказать сложно, там, как бы, ссылки-то они есть, но у меня вообще, честно говоря, возникает такое подозрение, что украинская тема, именно вот в такой, как бы, да, там, американской, да, повестке, она очень сильно сместилась, уже даже, наверное, не на второе место, а на третье,
а вообще куда-нибудь там,
четвертое или на пятое.
С конца, да, третье с конца. Вопрос, как вы думаете, вот сейчас Джонсон, это спикер Нижней палаты парламента американского, говорит, а что бы вот сейчас Байден ни делал, вряд ли Украина получит деньги. Вы просто сегодня упомянули в разговоре вот то, что Киев ждет денег. Если не от американцев, то от европейцев. И ни те, ни другие не дают. И уже прям откровенно говорит, да вряд ли денег этих дадут Байдену для того, чтобы он перечислил Украине. Вот еще у меня к вам вопрос. Как вы думаете... Ну, зачем он это говорит? Ведь Украина, скорее всего, будет все равно получать поддержку от Байдена. Не мытьем, так катанием.
Ну, я думаю, то, что здесь нужно тоже как-то поддерживать определенный информационный фон. Вот уже достаточно долгое время муссируются две темы. Вокруг Украины такие вот, да, там смежные, это сколько там кто Украине денег или вооружение выделяет, там что там, да, поставляют. И второе, это те же самые страны недружественные, да, вот какие они санкции против России обсуждают. Это такой, как бы, эффект поддержки информационного фона, да, не более того. Будет ли продолжаться финансирование Украины? Ну, да, будет оно продолжаться какое-то, да, определенное время, да, но будет это все происходить в других объемах. Потому что те, кто Украину финансирует, да, они уже понимают, что, в общем-то, эта инвестиция, она не очень...
Не окупается толком, да?
Говоря, да, она не окупается. Ну, там можно, собственно, поизобретать, вот они сейчас думают, а как законно украсть российские активы, по-другому, как бы, это назвать нельзя, да, чтобы их там на Украину пустить. Вряд ли из этого что-то получится, но все равно, то есть, как бы, да, обсуждения такие ведутся. Потому что надо понимать, что и бюджет США, бюджет европейских стран, да, это не нескончаемый поток, это не нескончаемый поток, там, да, средств денежных, да, и ресурсов.
Да, они просто своим избирателям должны объяснять, это, куда они это отправляют, эти миллиарды, то есть что Америка-то получает. Вот представляете себе, американцы такие говорят, ну хорошо, год Украины, ну хорошо, два Украины, а потом, ну, такие... А зачем дальше? Что нам от этого? Кстати, а вы слышали, Байден подписал там некий закон, и теперь СПГ для Европы станет дороже. И по этому поводу тоже спикер Джонсон сильно возмущается и говорит, что США Европу в объятия России вот сейчас вот этим заявлением бросают. Не США, а Байден. Байден.
Ну, надо понимать то, что конечным бенефициаром вот того, что сейчас происходит на Украине, ну вот в настоящий да, момент, остаются Соединенные Штаты Америки. Ну, в принципе, Соединенные Штаты Америки, они ну, в экономическом смысле, да, прежде всего имеется в виду, они на это и рассчитывали, да, то чтобы как бы ослабить...
Дмитрий Александрович, просто это получается так, что они действуют как наркоторговцы. Они Европу подсадили на свой СПГ, а теперь поднимают цены на этот СПГ.
Конечно, но они же действуют в своих интересах, не в интересах там, да, Европы, не в интересах там какой-то стабильности,
ну да, логично.
Там в мире, да, хотя насчет второго можно поспорить, потому что опять-таки стабильности в мире, согласно вот этой американской логике, да, она сводится к сохранению вот этой американской гегемонии, да. Ну, максимально как бы во всех отношениях, в которых это только можно представить. Поэтому они свое дело делают, ну, в этом смысле последовательно. Надоест им совсем там, да, в Украину играть, они перестанут играть в Украину. Но пока не надоедает.
Политикой Соединенных Штатов является не подтверждать и не опровергать присутствие или отсутствие ядерных вооружений в любой общей или конкретной локации. Это представитель Пентагона заявил на запрос наших коллег из агентства РИА Новости, которые прочитали британскую «Телеграф». И она, опять же, со ссылкой на документы Пентагона сообщала, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что, цитата, «угроза со стороны России возрастает». Как вам эта история?
Ну, можно это так как бы да, прокомментировать, то, что нет у них там да, ни задач, ни обязанности, ни опровергать, ни подтверждать, да, вот, зато могут размещать. Но тут можно как бы с двух сторон на это посмотреть, как бы первое, да, то есть это просто тоже такая как подготовка информационного фона, когда какая реакция будет. Но реакция уже есть. Допустим, как бы Мария Захарова уже заявила, да, то, что это путь к эскалации. Ну, как бы да, тут понятно, да, что это путь к эскалации. Понятно, что там будут да, какие-то ответные меры. Ну, а с другой стороны, это политика двойных стандартов и ее да, действия, да, то есть мы тут как бы по всему миру там, да, там будем следить то, что ограничения распространения там, да, соответствующих видов вооружений. Ну а сами вон, давайте мы там да, Великобританию поставим. Якобы для защиты.
Якобы, вот. Да, ну, со да, стороны да. России вдруг, возрастает
да,
угроза.
Вдруг ну, Великобританию России нападет. А с какой, да...
А с какой стати уже они... Мне кажется, что делают такой вид, что у них уже никто не спрашивает, с какой стати. Сказали вам, что Россия нападет, значит, точно нападет. Как Эстония. Она же уже три десятилетия говорит, что на нее Россия нападет. Ну, это же для них нормально. Тут по поводу двойных стандартов, тройных, четверных стандартов, по поводу сектора газа хотел уточнить у вас. Соединенные Штаты, смотрите-ка, не усматривают признаков совершения геноцида в секторе газа армии обороны Израиля, подтвердил на регулярном брифинге координатор по коммуникациям. Ну, в общем, известный нам всем Джон Кирби. Вопрос-то у меня другой. А не смотрите-ка, не усматривают признаков совершения геноцида. Ну, то есть там почти 30 тысяч человек гражданских убили, а мы ну, в смысле Соединенные Штаты Америки вот сейчас, да, Кирби, а мы фокусируемся на том, геноцид это или не геноцид. То есть не на том, что 30 тысяч человек убили, а на том, а давайте это не будет геноцид или будет геноцид. Вот что за смещение такой акцентов? Зачем это тоже вот не совсем ясно? За дураков всех держат.
Ну, США не усматривают в этом признаков геноцида, а ЮАР, например, усматривают.
Да вот.
Потому что, собственно, да, Международный уголовный суд ООН как раз-таки рассматривает вот это вот дело, да, по инициативе ЮАР. Вот. Поэтому здесь... Ну, а США не усматривают и не усматривают. Понятно, что как бы там тоже чисто политические причины этого есть.
Не-не, Дмитрий Александрович, я к тому, что зачем Соединенные Штаты сейчас говорят про усматривают или не усматривают геноцид? Они же не говорят о том, что пора бы как-то... Ну, или если и говорят, то как-то нежно, очень-очень нежно. Пора бы как-то остановить эту бойню, которую устроили в секторе Газа.
Ну да, ну тут как бы Соединенные Штаты, они даже, собственно, и фактически не осуждают никак вот эту вот ситуацию, да, с СИЛ-76.
Ну да, 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 тоже, да, да, кстати.
Тут, поэтому, то есть, как бы, да, вот, да, система и двойных, и тройных, и четверных стандартов. Вот, поэтому заявления Соединенных Штатов Америки делают такие, какие им делать выгодно. Да? Вот, собственно, таким образом это можно и объяснить. Более того, ну, как известно, в Соединенных Штатах Америки достаточно активно идет президентская кампания, да, и это тоже может каким-то образом рассматриваться, да, вот, в этом контексте, да. Как элемент предвыборной борьбы, те или иные заявления, те или иные позиции. Ну, к слову сказать, кандидаты могут тоже это в своих интересах использовать.
По-моему, Трамп перенес столицу в Иерусалим, вот я сейчас подумал. Ой, столица, ну да-да, посольство американское в Иерусалим. Скажите мне, пожалуйста, вот много говорят о том, придет Трамп, что будет с Украиной, если он придет. Мало кто говорит о том, а что же будет на Ближнем Востоке, когда придет Трамп. И думаете, ну а внимание-то Ближнему Востоку больше, а говорят про Трампа на Ближнем Востоке меньше. Почему?
Я не думаю, что там что-то такое прям уж совсем принципиальное на Ближнем Востоке произойдет в том случае, если придет Трамп, да, что-то там прям так вот, да, кардинально изменится. Надо понимать просто то, что конфликт на Ближнем Востоке, он имеет гораздо более глубокие истоки и, да, ну, с точки зрения даже исторической глубины, да, чем вот эта вот ситуация с Украиной, если уж их как-то там сравнивать. Вот, поэтому это все очень такие рассуждения, они достаточно интересные, но долгие, да, что там как бы, да, может произойти. Но то, что вследствие победы Трампа, там, да, возможной на выборах президента США.
Знаете, как, Дмитрий Александрович, можно сказать, ну, пусть победит сначала.
Ну, да.
Я благодарю вас.
Если это произойдет, там...
Да, благодарю вас за беседу. Кандидат политических наук, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов был на прямой связи со студией «Радио Спутник», а мы продолжаем.